Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Но сейчас будет 06. Вот уже 06 в Москве. Это программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва» в этот зимний вторник, 15 февраля. Хотя, конечно, по ощущениям он никакой не зимний. По ощущениям это вполне себе весенний, хотя наши поднадзорные синоптики считают иначе, тоже об этом сегодня упомянем. Сразу анонс, да, технического свойства. Значит, во-первых, у нас идет трансляция в Ютубе. Если вы привыкли там, соответственно, получать контент, то вы можете не только слушать, но и смотреть. Вот. И там же есть чатик, куда можно писать для того, чтобы общаться не только с ведущим, но и между собой. Ну и сегодня, наверное, это пригодится, в том числе видеосигнал вам не только смотреть на мою унылую физию придется, но у нас сегодня будут гости. И обсуждать мы будем такую историю, которая со многими в нашем городе случится. Это история, связанная с выборами муниципальных депутатов. Вот насколько это важно, насколько это интересно, насколько это вообще значимо, насколько это интересует вас, что вы об этом знаете, мы с гостями и поговорим, возможно, даже и поспорим. Это будет у нас во второй половине нашей встречи, вот, и у нас будут два гостя. Один из них муниципальный депутат, а второй, соответственно, социолог, политолог и политтехнолог. Вот и пообщаемся. Значит, напомню, есть у нас еще каналы коммуникации для того, чтобы общаться. Это СМС-сообщение, куда люди пишут в том числе какой-то ад. Например, 764-й прямо сейчас пишет, что в Мытищинском районе школьник-чеченец порезал школьника-киргиза. Вот это он делает в СМС-сообщениях, в смысле не школьник, а слушатель наш. Для того, чтобы делать то же самое, не в смысле как школьники, а в смысле писать сообщение, вам нужно отправить текст по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. А также у нас есть Telegram-бот для сообщений. Это наиболее популярный способ для общения. Для того, чтобы написать Telegram-бот, сбили меня. Дядя Женя сбил меня сообщением, сейчас отвечу. Надо в поиске в Телеграме написать «Говорит МСК бот» в одно слово латинскими буквами, его там найти и писать. Вот дядя Женя пишет: «Здравствуйте, очень интересно, какая зарплата у этих депутатов». Вот я об этом и говорю. Мы настолько не знаем, кто это, что даже не знаем, что они, по сути, бесплатные. То есть у них там есть какие-то там мизерные деньги, они распределяют между собой, и то не всегда там, ну, уровень там 10-15 тысяч рублей, да, и то не все, и то не всегда. Но вот мы считаем, что это такие же депутаты, как депутаты Госдумы, у которых там зарплата, всем известно, от 400 тысяч. Вот Александр пишет то же самое. Какая зарплата у депутатов? Всех интересует зарплата депутатов. Я, наверное, открою вам тайну, да, что у нас есть еще депутаты городского парламента, Мосгордумы, да? Так вот они, по большей части, вообще бесплатно работают, без какой-либо зарплаты вовсе, да? То есть это такие общественные депутаты. Но мы с вами не отличаем тех от этих, этих от других, и вот об этом сегодня поговорим. Я уже слишком много сегодня на эту тему сказал. Давайте отдадим слово нашим гостям во второй части нашей программы. А пока поговорим, соответственно, о наших традиционных новостях, традиционных рубриках. Итак, что нам сообщает научный, особо научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд? Он говорит, будут ли такие сильные морозы? Пока они не просматриваются, но это не значит, что не будет понижения температур до минус 10, минус 15 градусов. Такой температурный фон характерен и для марта. Вот дальше я узнал новое что-то. Я понял, что я жил зря, поскольку не знал, что март — это зимний месяц. В моей логике март — это уже начало весны. Но вот по Вильфанду, возможно, это какая-то новая погодная концепция. Но я о ней не слышал, да, в этом смысле. Не хватает у меня знаний, но вот по нему март — это зимний месяц. Вот, значит, до среды погоду в Москве определяет гребень высокого давления, благодаря которому над югом европейской части России сформируется хорошо выраженный антициклон, как хорошо темперированный клавир. При антициклоне облаков мало, поэтому, внимание, ночью будет выхолаживание подстилающей поверхности и охлаждение приземного слоя воздуха. Вот. Ну, а днем, когда солнце и воздух запада достаточно теплая, температура повышается до 1-2 градусов выше нуля. Это все нам Роман Вильфанд сообщает. Надо, кстати, отчество себе выписать, неуважительно так. Значит, после четверга погода поменяется, давление опять упадет со среды до пятницы. Будет от 0 до плюс 2 ночью, днем от плюс 3 до плюс 5, и будет мокрый снег. Эту погоду Вильфанд считает типичной для первой декады апреля, аж на апреле. Но я считаю, что все-таки какие-то зимние невзгоды в зимнем месяце марте, а возможно и в зимнем месяце апреля, да, нас не ждут. Будем ждать весны, будем ждать весны. Значит, Роман Менделеевич пишет 101-й километр в Вильфанд. Ну, поверь на слово, давайте будем называть его так. Как говорили у нас в школе на уроках ОБЖ, если в названии месяца есть буква «Р», то нужно утепляться. Март, апрель. Ну, не знаю, честно говоря, возможно. Так, ну, все мы следим, да, и с прошлой недели тоже, и... Эти дни мы следим за ситуацией с российской спортсменкой Камилой Валиевой. Вот, она сегодня прокомментировала сама ситуацию, сказала, что эти дни были очень сложными, не хватает уже эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала, поэтому слезы счастья, наверное, небольшого огорчения, но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты. Я вот сейчас в новостях услышал, я правильно понял, что, соответственно, она сейчас опережает всех, да, вот в личной дисциплине, а это значит, что золотая медаль по-прежнему под угрозой. Несколько новых сообщений на эту тему было, вроде как обнаружили, как этот препарат триметазидин попал в ее организм, что вот там с дедушкой, это дедушка-сердечник, да, она там выпила из его стакана, это сказал глава дисциплинарной комиссии Денис Освальд, и в последующих пробах нет. В общем, вопрос о дисквалификации будет решаться позже, в общем, пока все непонятно, дадут медали или нет, но мы надеемся, что все будет хорошо и желаем, соответственно, нашим фигуристкам и нашим спортсменам вообще, ну и, конечно, Камиле Валиевой, в частности, удачи, стойкости и так далее. Посмотрим. Я считаю, что лишат. Вот, честно говоря, эмоционально. Я не знаю, что там эти кудесники триметазиновые, или как их правильно назвать, определят итогом, но я думаю, что вот по логике противостояния должны лишить. Так, значит, бабка на скамейке дополняет примету, что если в названии месяца есть буква «Р», то в этом месяце нет комаров. Ну, не знаю, честно говоря. Значит, не Менделеевич, а Менделевич. Менделевич, Роман Менделевич. Ну, зафиксирую на следующий раз. Значит, байки про стакан — это ерунда, препарат не жидкий, ничего не могло на стакане остаться. Вы прям как гомеопат 638-й. Значит, не подменяйте понятия, пишет Роман Штутгарт. Не обнаружили, а по ее версии про дедушку. Не понял, что вы имеете в виду. Я небольшой тут детектив. Я вот, собственно, видел сообщение от представителя МОК и пытаюсь до вас до него донести. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот, считаю, честно говоря, ситуацию для нас сложной, как бы нашей вины, нашей русады не снимаю с них, да, считаю, что ситуация недопустима, да, не досмотрели, вот, но сознательное, скажем так, допингирование, если есть такое слово, спортсменки я не верю, поскольку, ну, одномоментное применение в таких количествах никаких результатов не дает, ну, вообще никаких. Вот поэтому я все-таки склонен доверять, что это случайность, если это действительно так. Вот, но думаю, что кончится не очень хорошо. Вот, спамбокс считает, что вещество есть, есть. Как оно попало к врачам и тренеру, это вещество явно запрещено, вопрос к окружению. Да это всегда вопрос к окружению, ну, всегда. Анна поправляет, Мендалевич, я буду вынужден уточнить, и в следующий раз буду называть всех тишковцов и Вильфандов по имени-отчеству, ну, чтобы относиться к уважению, с уважением к профессии. Есть продолжение про Шапшу, помните, обсуждали в конце этой недели, что он там, соответственно, ввел ряд ограничений. Менделеевич, вот Википедия мне подсказывает, Роман Менделеевич. Итак, Шапша. Он сказал, что ограничения для мигрантов введены в связи с тем, что в регион приезжает больше иностранных специалистов, чем требуется экономике, а уровень их квалификации ниже, чем нужно. В последнее время количество людей, которые стали приезжать в Калужскую область, совершенно перестало соотноситься с тем количеством, которое нам нужно для того, чтобы удовлетворить потребности нашей экономики. Он также отметил, что доля мигрантов среди населения региона примерно 5%, это 50 тысяч человек. Это вполне управляемый процесс. Выгонять никто никого не собирается, стремятся найти баланс. Вот, и квалификация, по его мнению, не соответствует высокотехнологичной экономике региона. Вот, значит, выход из программы по переселению соотечественников сказал, что, к сожалению, эта программа стала лазейкой для людей без квалификации, которые не знают русский язык. Изначально она работала хорошо, по ней в область приехали 90 тысяч человек. Вот я говорил вам про РВП-то, да? Вот он, собственно, об этом говорит. Большая часть из них — это жители наших славянских республик, которые близки нам по духу, по культуре. А последние годы — это явный крен в сторону людей, которые, скажем так, не очень близки к нам. Ну, я напомню, что он посетил миграционный центр в Обнинске, и там нашел мигранта, ну, как нашел, да, спросил его, да, и тот язык не знал, но сертификат купил за 5000 рублей, в этом признался, ну, и, собственно, были следующие события. То есть я к тому, что он не, ни в коем случае не меняет свои позиции. Вот, значит, что еще? Да, много, тоже мы это упоминали еще со времен, так сказать, визита Макрона, то есть, как из прошлой недели, стол. Обсуждается стол, длина стола. Почему такой стол? Почему Путин встречается со своими визитерами за подобным столом? Почему такое расстояние и так далее? Значит, сегодня прибывший в Москву канцлер Олаф Шольц отказался от нашего местного ПЦР-тестирования. Вот. Он сделал тест, который привез с собой, к нему приехал врач из посольства. Вот, а Макрон, я помню, отказался, что и страшное КГБ, КГБ украдет макроновское это самое ДНК, видимо, для того, чтобы сделать маленького Макрона, его потом подменить, я не знаю, честно говоря, зачем КГБ, ну, нужен ДНК Макрона, вот просто представить не могу, да. Если у вас есть какая-то версия, напишите. Вот. И, собственно, он не стал проходить, а поэтому, ну, социальная дистанция вот так. Мне понравилось сообщение, что Песков сказал, что мы не считаем, что это как-то повлияет на имидж президента. Это длина, так сказать, стола. Пишет Виньяле, я правильно, по-моему, ваш итальянский никнейм читаю, пишет, что из-за Олафа сегодня в центре пробки. Это действительно так. 7 баллов, кстати, было. 7 баллов на начало. Сейчас уже 8. Значит, я вот тоже там продирался сквозь пробки сюда и видел, что на Тверской, ну, во-первых, там перекрытия были, да, и стоял много очень там, как красивых, дорогих машин с мигалками, да, вот напротив Думы, там, и чуть раньше, на Маховой. Я не связал это с Олафом, честно говоря, подумал, что не знаю, что, почему, давно не видел пробок, вот что я подумал. Ну, в общем, 8 баллов, не знаю, из-за Шольца ли и нет ли, но ситуация выглядит не очень. Давненько мы с вами 8 баллов не видели. Ну, Яндекс считает, что скоро будет попроще. Видимо, отказавшийся от российского ПЦР Шольц скоро поедет куда-нибудь, не знаю, в гостиницу и станет попроще. Яндексу об этом ведомо. Но я не знаю, почему стоит Щелковское шоссе. Видимо, он туда, что ли, собрался? Или по энтузиастов он собрал, послал своих каких-нибудь, соответственно, сотрудников. Поскольку энтузиастов стоит вообще как нарядно, как в лучшие дни. МКАД. МКАД. Ну и разве что Шольц собирается за покупками на садовод, честно говоря, иначе не объяснить. Ну, в общем, ситуация тяжелая. Выбирайте маршруты объезда, будьте бдительны за рулем. Значит, Шольц поедет на Ушанка и на Ушанка на Красную площадь. Я думаю, что все это можно сделать пешим маршрутом. Вот, значит, выползла сегодня куча ямочных ремонтников. Честно говоря, не видел. Значит, ждем реакцию болгар, которые восхитятся столами Путина. Вот. Да что Тверская, на МКАДе стоим каждый день у садовода, дядя Женя пишет, и на которую тут на год развезут ремонт теперь. Значит, видел посольские машины с орлом немецким на лобовом. И Григорий из ПБ дополняет, что Макрон, видимо, приехал с своим туалетом, чтобы не украли, в том числе ДНК и подобным образом. Спамбокс говорит, я готов потерпеть любые пробки, любые, лишь бы не было войны. Так, что еще? Хитрые наши КГБшники хотят клонировать европейскую элиту. Я говорю, подменить, как Петра Первого. Подменили на антихриста в той самой Голландии, как известно, да? Уехал один в Голландию, вернулся другой. Есть же такая конспирологическая теория. Представляете, Макрон приезжает в Россию, сдает ПЦР, потом приезжает в следующий раз, а его уже меняют на выращенного в пробирке другого Макрона, который выходит из НАТО, тем самым отбирая у своих конкурентов по грядущим выборам повестку, Виньяля, да, я постараюсь запомнить, спасибо. Вот, и, соответственно, вот правят Франции уже иначе. Ну, не знаю, честно говоря, я бы на его месте заботился бы не об этом. Лже-Макрон вводит кириллицу во Франции, да, лже-Макрон. Не лже, а настоящий, ну, то есть клонированный. Может быть, он будет даже более стопроцентный Макрон, если ДНК наши ученые докрутят. Вот, значит, Государственная Дума проголосовала за направление президенту обращение о признании независимости самопровозглашенных, так и написано, ЛНР и ДНР. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Я напомню, может быть, кто-то не был в курсе, что они обсуждали два документа. Это проект коммунистов и проект «Единой России». Проект коммунистов незамедлительно после принятия отправляли президенту. Собирались отправить президенту вот это самое обращение. А по версии единороссов сначала получить визу МИДа, а потом рассматривать. Значит, парадоксально, но это самое, депутаты проголосовали за предложение КПР. Макрон наверняка читал Виконта Доброжелона и не хочет оказаться в Бастилии. Зачем муссировать тему признания ЛДНР? Ведь это автоматический выход Украины из Минска. Они ведь только этого и хотят. Это Павел пишет нам в чатике на YouTube. Я тоже считаю, что это прям, ну, вот такой подарок Украине. Вот. Но я думаю, что есть основания для рассмотрения вот этого обращения парламента. Посмотрим, что скажет президент. Хотя вот известная вам наверняка Кулеба, как Дмитрий Кулеба, это глава украинского МИДа, вот этот самый человек уже сказал, в случае принятия решения о признании России де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями. Я вот, честно говоря, каждый раз об этом спотыкаюсь, потому что не помню, чтобы Россия была одной из сторон Минских соглашений. Но Украина и многие, скажем, другие стороны на этом настаивают. Хотя, конечно, такой чат кутежа творится в международной повестке. Украина устами пристайка, да, отказывается от планов о вступлении НАТО, потом говорит, нет, это конституционная наша цель, но тем не менее и так далее. Ну, в общем, тоже об этом поговорим, хотя тема, конечно, уже просто, ну, уже она настолько, что называется, зашла в такой пике, да, столько там мнений, подробностей, заявлений, там, будет война, не будет, он с долларом что происходит, да, он раньше реагировал там на какие-то такие финансовые, да, маркеры, да, финансовая история. Сейчас реагирует на заявление нашего Министерства обороны. Когда такое было, да? Когда такое было, чтобы курс валюты, да, ну, от этого зависел. От американцев зависел, от Илона Маска зависел, от черта лысого зависел, от Минобороны еще не зависел. Так, Кулеба напугал, очень страшно. Что вы думаете про Илью Киева, спрашивает 165-й. Вот, честно говоря, в украинскую повестку так не хочется заходить, так не хочется. Мы с вами, по-моему, разок год даже удержались, но около года, несколько месяцев, да, месяцев 9 точно без упоминания Украины. Вот, но я-то понимаю, что эта тема там по важности для медиапотребителей политического контента, она там номер один, поэтому такие вопросы. Что я думаю про Илью Киева? Я думаю, что это нацик, которого назначили социалистом, а теперь назначили оппозицией. Ему же придали чуть не запрещенную социалистическую партию, и человек, который, в общем, был крайне радикальных, праворадикальных политических воззрений, сначала стал социалистом, а вот теперь в оппозиции даже появляется на российских телеканалах в плане говорящей головы в ток-шоу, да, ну, медиа-объект, ну, бывает матерится и дерется на улицах, о чем есть соответствующие видео, тоже, которые там распространяются в Ютубе украинскими националистами, вот какой Киева там козел, по их мнению. Для них, я так понимаю, он по ведомству Шария сейчас проходит. Ну, честно говоря, не очень понимаю его статус, но абсолютно такой медийный конструкт интересный. Виталий Филипп пишет, что Киева уехал в Испанию в преддверии этого вторжения. Да там вообще интересно, там вообще интересно. Вот, ну, собственно, по поводу признания, обращения, точнее, к президенту о признании независимости, да, мы поговорили. Вот. Когда уже звонки, пишет Борис, не могу более молчать. Не могу более молчать. Ну, сейчас, после новостей, мы с вами поговорим. Значит, что сказал Песков? Песков сказал не по этому вопросу, по-другому, по поводу всех этих озабоченностей многочисленных. Он сказал, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории. И дальше. Это постоянный процесс, как во всех странах мира. Я напомню, что только в русском языке это называется учение. Во всех, там, ну, в других случаях это называется маневры, да, маневры. Вот у нас почему-то не принято называть это маневры, но вот мы называем учение. Возможно, я предположу иронично из-за поговорки, что фигня война, главное маневры. Вот, действительно, это наше право суверенное проводить учения там, где мы считаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем. Но, тем не менее, вот на курс валюты это влияет. А влияет то, что мы заявили о том, что подразделения Южного и Западного военных округов выполнили свои задачи, приступили к погрузке и возвращаются в свои воинские гарнизоны. Это Коношенков заявил, официальный представитель Минобороны, ну и, соответственно, сразу воспрял курс. А уронили курс, я напомню, с пятницы Салливан, кто там еще был, которые сказали, что война опять вот-вот. Да, вот-вот. Он в пятницу воспрял, а в понедельник опять они его положили. В день влюбленных, ну, видимо, не в доллар. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой»
18.35 в Москве, это вторник, 15 февраля, уже середина февраля, скоро уже и февраль закончится, год 22-й, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асаф. Вот 850-й пишет, я не знаю, честно говоря, что он имеет в виду, возможно, это какая-то недоступная мне реальность, но я вам прочитаю. 16-го война, и Алла Борисовна готова броситься под танки, чтобы остановить войну РФ с Россией. Ура, Алла. Вы что-нибудь понимаете? Я вот решительно. Нет, даже прошу объяснений. Значит, можно дальше зачитать еще ряд новостей, высказываний, что там пишут в издании «The Sun», что говорит Песков, каких извинений требует Захарова от британской стороны. А можно просто обсудить. 8-495-7373-948. Давайте обсудим. Если завтра война, а по американскому графику она завтра, по Байдену она завтра, по газете «Сан» она завтра и так далее и тому подобное. Вот, значит, есть звоночки. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Александр, добрый вечер, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Ну, в свете вот этих всех событий, это бешеная истерия,
маниакальное информационное войны. Безумие, да. Как сказал Песков, удачное выражение.
Да. Смотрите, у меня мое мнение по поводу группировки наших войск вдоль границ там с Украиной и все остальное. Вот смотрите, войска якобы стоят там, да?
Уже нет.
Ну, стояли, да. Первое. Авиасообщение там с Украиной некоторые страны отменили.
Не страны отменили, а британские страховые компании отменили. Это наиболее смешно.
Да, многие, да. Некоторые у них лизинговые самолеты были. Над Украиной, над самой самолеты не летали, послов отозвали. Одним словом, Украина, в свою очередь, терпит некие экономические проблемы, переживает.
Не только экономические. Сегодня Зеленский говорил, что скандалил с...
Да. Ну и сам факт происходящего... Зеленский скандал и все прочее. Это, тем не менее, это сказывается на финансовой стороне Украинской республики. Но, в свою очередь, когда происходили минирования в кавычках в наших городах, в Москве...
Сегодня проходили, сегодня 3 вокзала заминировали.
А, вот, сегодня опять же. Этим самым, мне кажется, Российская Федерация, в том числе мы показываем то, что мы можем повлиять на Украину и другими способами, экономически, вот таким способом, что проводим вдоль границ войска и проводим некие учения.
Ничего не понял. Мысль интересная, но я ее не смог себе в голову под вечер уложить. Значит, Катя пишет, вот это, мне кажется, действительно важно. Катя Катерина пишет. Заберите собачку маленькую с МКАДа. Внешняя сторона возле Меги, теплый стан. Пожалуйста. Бежит по разделу в обратном направлении. Я не успела среагировать. От Ленинского пробки нет. Ее раздают. Спасите, пожалуйста, собачку. Вы в эфире. Слушаю вас. Говорите.
Вечер добрый, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Так а война такова с кем? Нас с Украиной. Ну, как-то артподготовочку туда нельзя, вроде как свои ребята, да, заходить туда...
Подождите, Блинкин, по-моему, объяснил. Сначала ракетно-бомбовый удар, а потом танковые клинья, когда грунт промерзнет. Причем про грунт это Байден говорил.
Так а зачем тогда туда танками идти? У нас достаточно просто ракетно-бомбовым и закончилось. Ну, так-то не такая там большая площадь. Просто я не совсем понимаю, как войну делать. Заходить туда войсками без артподготовки. Ну, не вариант. Заходить с артподготовкой, чтобы там Европа ничего не успела сделать, но так снести и много жертв, ну не то под такой тоже...
Нет, самое главное, зачем, да, это вот, соответственно...
Нет, ну, одно дело Крым, который кричит, блин, заберите, да, и там надо было-то блокировать.
Да дело не в этом. Вы помните, мультик был такой в нашем босоногом детстве, «Ограбление по-итальянски»? Когда Марио пойдет грабить банк, да, уже...
Всем раздал, а тут еще я снова беременна. Причем пока грабил, когда она уже и... или родила.
Вот, и, соответственно, мы вот в первой стадии этого мультфильма. Да, Марио еще ничего не знает, а все уже это обсуждают.
и, собственно говоря, все готовы помочь. Но вот, видимо, может быть, их хотят на нас повесить, кормить их и все такое. И они сами хотят повиснуть.
Не, я считаю, что это не нужно, а нужно, чтобы господин Байден остановил войну одним, соответственно, последним движением трясущейся руки в последнюю секунду. Вот, мне кажется, это основная цель. Потому что если дальше... Ну вот, логику прокладывать, давайте станем с вами рациональными. Поговорим, что называется, про бизнес. Но вот случится такая история, что американцы всеми этими усилиями, чудовищными санкциями, провокациями, санкциями адскими выполнили свою, что называется, золотую мечту. Остановлен Северный поток-2. Россия выкинута из Свифта, европейские партнеры не могут оплатить газ никак, да, нужны какие-то, я не знаю, там, криптовалюты, ну, что-то еще. Но стыдно у России покупать этот самый российский агрессорский газ и так далее. Вот случилось. Где, откуда Европа газ возьмет? Американские СПГ привезти, ну, допустим, можно, даже вот с учетом всех там истории со сланцем, сжижением и так далее. Его привезти сложно. Дальше его привезли. Два терминала, да, есть у голландцев, да, у поляков свиноустцы. Вроде бы они его достроили уже. Дальше с ним что делать? Вот его привезли, разжижили. Куда его дальше? Вопрос. Потому что, ну, хоть что-то похожее на альтернативного поставщика по названию Катар сказал, мы с китайцами, в общем, газа от нас не ждите, все у нас уже с газом как бы определено. А норвежские, скажем так, слезы, да, на небольшое количество не заместит. Откуда брать? А что это? Она сейчас покупает в 7 раз дороже, чем в прошлом году, по 1500 евро, да? И вот с точки зрения бизнеса просто откуда? Потому что Европа сделает вывод однозначный, да, что американцам это интересно, а Европе никак. Это вопрос там и экономического, в том числе, серьезнейшего фактора. И вот из этой логики я не понимаю, как они пытаются это решить. То есть я понимаю, что там есть проблемы с инфляцией, есть проблемы с долгом, есть проблемы с промежуточными выборами, есть проблемы с рейтингом, да, в 40 там, или сколько уже процентов, да. Все это есть, но вот на долгую, да, то есть я понимаю задачу пристрелить там к 2035 году вот этой новой зеленой реальностью, подготовив все, в том числе и там с точки зрения инфраструктуры внутри Европы, я понимаю, пристрелить Северный поток сейчас и поставки углеводородов из России сейчас, я не понимаю, то есть это, ну что, хаос, анархия. Ну, хотя, с другой стороны, да, почему и нет, собственно, это же где-то в какой-то Европе, за большой водой от Соединенных Штатов, но вот такие у меня есть сомнения по этому вопросу в эфире, слушаю ваши сомнения.
Да, здравствуйте. Вы знаете, конечно, наша большая ошибка думать, что они прям совсем без газа не проживут. Но если вот наступит такое время критическое, то можно предположить, в принципе, что вот если бы не было бы в России газа, как бы они вообще жили?
Но вы думаете, что в современном развитии, скажем так, промышленности там...
Нет, мы не поняли. Если станет такой вопрос, действительно, они-то, конечно, как-то проживут, что-то придумают. Вопрос не в этом, вопрос в том, что они-то приезжают именно сюда договариваться с нами, чтобы этого не случилось. У них-то это и есть цель. И они не они нам ультиматум уже выставляли. Вот в этом вот европейцы именно поэтому сюда и ездят. И говорят, что вы творите? Сейчас же что-то может, если правда случится, но нам придется это делать.
Не очень вас понимаю.
Они не могут поменять суверенитет.
Нам придется вторгать, что ли? Вторгаться?
Нет, если что-то случится, они так и говорят, если что-то случится, им же придется применить эти санкции или там что-то отказаться от покупки газа.
А что-то, они вот это что-то называют весьма конкретно, да.
Конкретно война. Ну, конкретно, если мы стягиваем силы. Слушайте, но если мы стягиваем действительно силы...
Мы уже их растягиваем, уже все отвели, что вы переживаете?
Не, может быть, я не переживаю. Я просто говорю, что Европа... Европейцы, они-то с нами пытаются договориться, потому что они нам ультиматумов не выставляли. Мы им выставляли ультиматум. Сказали, если что, то...
Я вот не очень понял. Понял только, что мы виноваты, и нам придется, соответственно, нападать на Украину. Виталий Филипп считает, что ссылаться на желтушный Десан Это себя не уважать. Ну, а на президента Байдена можно ссылаться или тоже себя не уважать? Не станет газа, Денис Девятиэтажечник считает, настанет эпоха стимпанка. Ну, хотя бы, да, хотя бы. Кирилл, вы пишете, да, вас видно. Кедми предположил, что мы с моря зайдем, пишет Кошек. Победоносное решение вопроса войны при ее объявлении. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Так же и с газом. Санкции с санкциями, а Афедрон, Владимир Бонд пишет, замерзнет. Они будут топить баранями и свиными тушами, но не замерзнут. Честно говоря, не знаю. 80% россиян никакой войны не верят. Это все политика и СМИ, пишет Абдулла. Да причем здесь россияне? Я думаю, что и много в Европе, и даже на Украине не верят, да, в это. Василий пишет, привели неверно Байдена, припутали Россию с Украиной, Украина собирается напасть на ДНР. Да Зеленский криком кричит, что не собирается этого делать. Владимир Бонд говорит, советую всем, кто думает о войне, посмотреть фильм «Санцепёк» про события Луганска 2014 года. Специфический кинофильм, не рекомендую слабонервным женщинам и детям. Многие события показаны специфические, да, но поскольку производитель тоже специфический, но посмотреть, возможно, стоит. Альберт, вас тоже видно. Виталий Филипп считает, что все уедут в Исландию к теплым источникам. Значит, украинские СМИ и политики 8 лет свистели нам, что Украина воюет с Россией, оккупанты и все эти пироги. Вдруг всем стало ясно, причем война, что война будет, причем завтра. Прокомментируйте, пожалуйста. Григорий СПБ, не понимаю, что вы имеете в виду. Во-первых, они свистели не нам, они свистели своим гражданам. Нам-то понятно, что Россия ни на какую войну не явилась. Значит, Байден не говорил официально, это издание сообщил. Ну, еще бы он официально сказал. Там сегодня Песков на эту тему тоже неофициально шутил, что Путин спрашивает, не опубликовали уже, во сколько мы вторгаемся? С датой понятно? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Леонид Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, во-первых, по поводу газа, если позволите.
Пожалуйста.
У меня есть некоторый опыт работы в Финляндии. И, собственно, я хочу сказать, что скандинавские страны все-таки добывают газ. Если мне не изменяет память, Россия имеет где-то 16-17% мировой добычи газа, а они где-то 4,5-5%. Ну, на всех. Там Норвегия, Исландия, Гренландия, Швеция, Финляндия. Вот все-все вместе это 5%. И в целом, я так думаю, что они без нашего газа, конечно, проживут. Больно,
кто?
Дорого. Кто? Европа.
Вся Европа.
Вся Европа, да.
Германия больно, проживет, да? Германия проживет.
Да. Я, вот смотрите.
Вот смотри, а вот давайте немного поговорим, ну, что только называется, чуть-чуть подробнее про газ.
Уточнить, что я учился в немецкой спецшколе 11 лет, и в Германии был раза 4 или 5. Тогда еще и потом еще, и, в общем, немножко представляю, как там все устроено.
Но я в Германии был раза 4 тоже, 2 из них проездом, но тем не менее был.
Да.
А у меня вопрос к вам такой, что Германия делает с газом?
Ну, она очень большой потребитель газа, там практически, наверное, каждое пятое производство так или иначе нуждается.
Вот, производство, производство.
Газа,
а еще есть немецкая химическая промышленность, которая из газа, да, в том числе из его составляющих, делает ту самую немецкую химическую продукцию.
Все
вот, то есть это не только конфорка, да, на которой стоит немецкий чайник и греет немецкий дом.
Обратите внимание, я говорю, что им будет больно, им будет дорого, но они смогут, я в этом убежден.
А они откуда этот газ-то возьмут? Скажите мне.
Вот я вам скажу, смотрите, какую-то часть заместят другими поставщиками, а то, что не смогут заместить, будут переходить на более дорогие источники энергии. Ну, потому что деваться тут некуда.
Так это речь не только про энергию.
Ну, для производства там, для всего прочего, они будут использовать, допустим, газ привозной, а для отопления домов и там, где можно пренебречь непосредственно газом, будут использовать там, условно, электричество, например. Это очень дорого, это очень неприятно, но это возможно. Но мы с вами это обсуждаем чисто гипотетически, потому что я абсолютно точно понимаю, что при капитализме правит кто? Капитал. А значит, до такого никогда не дойдет. Газ все равно будет поставляться из России в Европу. Потому что это выгодно всем. И это не...
Кроме американцев. Кроме американцев.
Да вы знаете, это даже им выгодно, потому что ведь если в Европе начнется энергетический кризис, куда они пойдут за деньгами? Туда. А там как бы и у самих-то у них денег не так, чтобы уже сейчас прям вот раздавая всем направо и налево.
Да нет, они рады раздавать. Они им как раз рады раздавать. Им, ну, нужно, чтобы у них брали, повода нет.
не в таких объемах, я думаю.
Я думаю, что на фоне нынешней ситуации в любых.
Ну, нам с вами этого точно не узнать, потому что, как я, вот мое мнение, что этого никогда не случится, и газ будет, несмотря ни на какую риторику, несмотря ни на какие происшествия, газ будет поставляться.
Ну, что называется, а если это будет, жить в эту эру прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Здравствуйте. И здравствуйте все радиослушатели. Вот хотелось бы высказаться по предыдущей теме несколько.
Давайте. Вот
некоторые товарищи тут говорят, что их больше всего беспокоит подорожание автомобилей, например, чем война всеобщая, да, ну, как мировая. Вот я, например, некоторые отношения имею к военной службе. 21 год отслужил, оттарабанил. Могу сказать, что если будет война, то ваши автомобили будут стоить 3 копейки. И что вы потом будете думать об этом всем?
Я вам больше скажу. Если будет война, ваш автомобиль конфискуют, если у вас полноприводный джип, например.
Все правильно, да, например.
Вот, так
это
что
тоже может быть.
Но мы войны-то не хотим бояться, да? Вот что, собственно, это же задача американцев — создать нам невроз, чтобы мы боялись войны. Я прекрасно помню свое босоногое детство, когда мне советское, скажем так, телевидение объясняло, что завтра буквально ядерная война, я умел там пользоваться ватно-марлевой повязкой, да, у меня по школе висели плакаты, в какую щель ползти в случае ядерного взрыва, и когда мне было там лет 7, да, меня это жутко, честно говоря, невротизировало. Сейчас эту историю с этой войной американцы с нами проигрывают еще разок, да, только уже не с нами, а с европейцами в том числе. И логически понятно, даже людям, сведущим, так сказать, в военном деле, понятно, что Россия не собирается никуда вторгаться. Американцы же говорят иначе. Мы с вами зачем говорим про то, что война всемирная будет завтра, и надо этого бояться больше, чем подорожание автомобиля?
Да, я с вами полностью согласен. И второе я хотел добавить, что я бы не советовал недооценивать американскую армию. Они будут, если будет война, то они будут, и на Украине будут, и
то
у нас.
То есть заявление Байдена два раза, который сказал, что они никогда не будут воевать за Украину, вам недостаточно?
Нет, это неправда, это, ну, такие геополитические маневры.
Но только войны не будет, что мы ее, соответственно, пытаемся как-то в детальках рассмотреть. Вероятность подорожания автомобиля 100%. Вероятность подорожания войны, вероятность войны 1%. Поэтому людей беспокоит подорожание автомобилей. Иван пишет. Так, ну давайте с Вайсом. Вайс, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Я, конечно, у финнов не учился и ганзу не кончал, но посчитайте сами, как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин еще несколько недель назад. При нынешних спотовых ценах, цены на газ у европейцев, в том числе в Германии, производителей, как и в Нидерландах, у которых закрывается гронингенское газовое месторождение в этом годе, что ударит непосредственно в том числе и по всем европейским потребителям, а Нидерланды в Европе занимают 4-е место по добыче газа в Европе, это ударит в том числе по себестоимости производимой продукции. А потому что за один кубометр тем же немцам, это только по начальной цене, куда будет, как в хаб, прибывать российский газ, газ будет стоить каждый кубометр по доллару. И что они сделают? Они откроют ворота китайским товарам. Потому что в Китае гораздо дешевле, несмотря на южноазиатские цены, российский газ поступает в эту поднебесную страну, которая этому, естественно, решению европейцев обрадуется. Если бы им не нужен был российский газ, они бы сюда не приезжали. Сколько можно доказывать? Весь этот сыр-бор идет из-за ГТС Украины. Это не просто там труба, это газотранспортная система. По поводу начала войны. Никакой войны не будет. Я вот наблюдаю в окошко, что в безоблачном зимнем небе над Марсом превалирует полнолуние. Может быть, у кого-то свихнутся мозги завтра, но может в качестве каких-то речевок в отношении того, что Россия является оккупантом, агрессором, захватчиком, и в том числе со стороны Зеленского. Но я думаю, после определенного телефонного разговора очередного Байдена и Путина, как и Зеленский, и Байден будет говорить, что он не надавил, конечно, не повлиял на Путина, но убедил его не начинать войну.
Ну, смотрите, да, они говорили, уберите войска от границы, войска убраны, ну, собственно, Путин пошел, что называется, на попятную, да, можно же и так перевернуть ситуацию. Честно говоря, тема, ну, жутко уже, мы ее во всех, по-моему, с вами обстоятельствах обсудили, во всех обстоятельствах обсудили, но, тем не менее, ставочки продолжают повышаться. Сегодня он, Госдепартамент, рекомендовал покинуть Белоруссию и Приднестровье своим гражданам. Интересно, они там есть, эти граждане? Вот. Но, тем не менее, рекомендован незамедлительно уехать. У этих рекомендаций есть такое послевкусие всегда, да? Что вот с одной стороны вроде как беспокоиться о безопасности, а с другой стороны картинки из Кабула, когда либо вы уезжаете вот так, либо, соответственно, потом уезжаете, скажем, с определенным, с наблюдением определенных сложностей. Значит, получен, видимо, ответ, анонсировано, кстати говоря, о том, что, ну, будет реакция на ответ, значит, и, собственно, к вопросу, да, господин Столтенберг, почти уволенный генеральный секретарь НАТО, что говорит? Что НАТО не видит реальных признаков деэскалации вокруг напряженности. Но, тем не менее, из-за сигналов из России они испытывают некоторый оптимизм, поскольку происходит дипломатическое урегулирование. Где они там, что видят? Я считаю, что вот они свой органчик этот крутят. И, собственно, да, пытаются как-то ситуацию дальше продолжать. А уже как бы интерес теряется, да, Олимпиада, вот там, что там у норвежцев, да, будет, да, больше людей занимает, что там у наших будет, как, собственно, по завершению Олимпиады, как медали распределяться. Но, тем не менее, соответственно, войну надо раскручивать дальше. Почему так много народа на дорогах, пишет Мелкий, честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Так, Виталий пишет. Для меня само по себе открытие, что в Приднестровье есть американцы. Ну, может, какие-нибудь есть, там, не знаю. Значит, если мы уверены, что войны не будет, покупаем быстренько новые машины, чтобы поддержать автобизнес. Связи не вижу, честно говоря. У них подорожает, а нас подорожает еще больше. По Евроньюсу был репортаж с алюминиевого завода в Голландии, который работает на газе. В общем, как сказал представитель этого завода, очень дорого, придется существенно поднимать цены на готовую продукцию или останавливать производство. Примерно месяц назад. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте. Ну, вот, конечно, вся эта такая глобальная информационная война и накаты на нашу страну, это, конечно, уже поднадоело, если честно. Но вот даже сегодня несколько, вот Шольц на пресс-конференции, да, после встречи с российским президентом, тоже как-то себя, ну, в этом плане вел несколько, с одной стороны, вяло, с другой стороны, вот как по методичке тоже зачитал там опять вот эти мантры.
А вы хотели, чтобы он как себя вел? Да все это фигня, да, сказал. Давайте больше газа, давайте мы сейчас это самое. Еще цен задерем до 2,5 и посмотрим там, тогда кому газ нужен, кому нет. Да, он это...
Кстати, он, да, кстати, он очень вяло по Северному потоку-2. Я так понял, он высказался, что... Вообще не высказался за открытие Северного потока-2. То есть, и они, мне тоже не совсем понятно, как в этом 22-м году европейцам что, вообще российский газ не нужен? Они его вообще заказывают, собираются как-то вот физически реально делать заявки «Газпрому» и покупать вообще российский газ? Или они будут дальше там сидеть, там до конца вычерпывать там из своих хранилищ и пыхтеть? Не совсем понятно. И вот еще немножко, может, перескакивая, те же самые США на Дальнем Востоке, один из наших Курильских островов, да, где всплыла их под... Ну, не всплыла, а находилась их подлодка, которая, да...
Они, потом... кстати, по-моему, не признали, что это их еще.
Да, они, конечно, могут и не признавать. Ну, мне кажется, в ответ Россия тоже должна невротизировать население США, невротизировать вообще США, что-нибудь, какую-нибудь болванку туда запустить, пусть она где-нибудь рядом с Лос-Анджелесом или этим в Сан-Франциско упадет, или рядом с Вашингтоном и Нью-Йорком, показать им.
Зачем?
Объяснить, что...
Мне кажется, словосочетание по поводу создания контр-угроз достаточно. Зачем вот, соответственно, болванки запускать? У нас болванок слишком много высказывается, скажем так, в медийном пространстве разных, и мне кажется, это вполне достаточно. Я тут читал пару высказываний с сайта Федерации, был восхищен просто тональностью. Там уже, ну, скоро на мат перейдут, да, наверное. Вот останется только уже это. Мне кажется, вот это уже перебор, ну, максимально. Ладно, с этим все, последим, куда мы денемся с вами, да, за этим последим, завтра обсудим. А сегодня я надеюсь поговорить о более приземленных наших маленьких московских политических делах. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это вторник, 15 февраля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Как я вам и говорил, у нас сегодня, мы на сегодня пока закончили обсуждение международной большой политики, Шольцев и прочей длины столов и ПЦРов с кражей, соответственно, генома Макрона, да, сейчас мы поговорим о небольших политических московских делах. Я давно собирался это сделать, да, я позвал сегодня гостей специально для этого, надеюсь, многим будет интересно, многие узнают для себя нечто новое, поскольку, на мой взгляд, сама тема, она людям незнакома, неизвестна. Так или это, или не так, мы сейчас поговорим с Петром Кимовичем Милосердовым, политтехнологом, социологом.
Добрый вечер.
Который у нас уже в гостях был перед выборами депутатов Государственной Думы. И Владимир Александрович Калинин, муниципальный депутат, председатель бюджетно-финансовой комиссии Ломоносовского района. Настоящий депутат. Мы вот с Петром не депутаты, но тем не менее, ну, как те самые маляры из анекдота, посмотреть можем. Итак, я бы хотел сразу задать тон нашей дискуссии. Знаете, был такой сервис Clubhouse, да, нынче он, по-моему, помер. Но вот на пике его популярности, когда там были эти голосовые чаты, там было принято ставить проблематику так. Что такое и зачем нужен, например, я не знаю, Илон Маск, да? Вот что такое и зачем нужны простому человеку муниципальные депутаты, выборы которых мы с вами будем наблюдать, по-моему, 11, да, сентября
назначили. Ну, может быть, и с 3 дня, с 9 по 11.
Ну, с 9 по 11 сентября этого года. Насколько это важно? Что это такое? С вами тоже будем эту тему обсуждать, ну а пока с гостями. Вот, Владимир Александрович, вам, что называется, право первенства как депутата, объясните, зачем мне, жителю города Москвы, который здесь родился и живет всю свою жизнь практически, муниципальный депутат, а почему для меня это важно?
Александр, важный действительно вопрос, а давайте зададим себе вопрос, кто я, да, то есть кому нужны депутаты? То есть, исходя из вашего бэкграунда, то есть вы москвич, вы житель своего дома, житель своего района, может быть, автомобилист, может быть, вы родитель, может быть, вы на пути к пенсии, но я так не уверен.
И каждый... Последнее было обидно, да, ну ладно.
И каждой категории, да, каждому человеку, подпадающему в какую-то страту, депутат нужен по-своему. Собственникам квартиры он нужен для того, чтобы сокращать стоимость капитального ремонта и следить за ним. Там, интровертам он нужен для того, чтобы писать письма за них. Инвалидам и людям с ОВЗ он нужен для того, чтобы ставить пандусы и склонять исполнительную власть к тому, чтобы она исполняла. Здесь как бы сразу можно разделить, что исполнительная власть она исполняет. Депутаты являются представительной властью в данном случае. Автомобилистам, да, то есть она нужна для того, чтобы муниципальные депутаты нужны, чтобы все во дворе было хорошо и на дорогах было безопасно, именно в рамках района, да. Что еще?
Ну, вот мы говорим сейчас какие-то такие достаточно общие вещи, которые мне на себя сложно применить, да, я с вами буду обывательским языком сегодня, да, разговаривать. Вот я, ну, я примерно знаю, да, то есть я, поскольку там сижу в Фейсбуке, я состою в паре групп, которые имеют отношение к моему Измайлову, да, и в нескольких соседних смотрю, что происходит там в Гальяново, но это больше ВКонтакте, не суть. Я вижу людей, которые называют себя муниципальными депутатами. Они громки, шумные, обвиняют друг друга в покраже государственных денег и соблюдении чьих-либо интересов, и это вся история для меня про депутатов. Ну, я знаю, какая мне польза от депутата Московской городской думы. Вот, у меня в округе, да, прекрасная девушка Елена Янчук, да, вот, я знаю прекрасно, как это работает, что она может сделать для жителя, для меня, о чем она пишет в Фейсбуке, и что она не может сделать. А муниципальный депутат-то зачем?
Ну, Александр, дайте я попробую ответить, поскольку Давайте. Я тоже был депутатом в свое время, правда, в Войковском районе, и парадокс заключается в том, что все самое полезное, что я сделал за срок полномочий для жителей, а именно там не дал построить торговый центр, где он абсолютно был не нужен, там еще не дал две точных застройки реализовать, плюс пробил ремонт квартиры за госсчет муниципальной квартиры пенсионерки. Вот практически все, что я сделал вне полномочий Мундепа. То есть они для меня, то, что ходил полномочия тогда, там детские праздники, детский досуг, там, физкультура и спорт, мне было абсолютно... А, нет, вру, не дал выстроить спортклуб «Гермес». Вот, все остальное, как бы, мне вот были полномочия абсолютно фиолетовые. Как я действовал? Я просто писал, добивался, кричал, звенел, говорил, там, ходил в префектуру. Там одно время у нас был неплохой префект Хардиков, с ним можно было о чем-то общаться по-человечески. Вот. И пробивал эти вещи. То есть, на самом деле, как бы, будь у меня в кармане, там, не знаю, как бы, удостоверение...
Офицеров ФСБ.
Да кого угодно, да. Только говорил один мой знакомый, бывший опер, неважно, какая у тебя ксива, самое главное, насколько ты в нее веришь. Вот. И, собственно говоря, как бы, Мундеп, тут, насколько он является пробивным, и то, что он шумный и громкий, я считаю, это скорее хорошо, чем плохо. Это говорит о том, что он, как бы, способен что-то делать для людей. Ну, как моя точка зрения.
Я о чем хочу сказать? Я не хочу сказать, что они не нужны. Ни в коем случае я не принижаю, да, это все-таки та самая часть самоуправления, которая осталась.
Слушай, я понимаю, откуда у нас такой разговор. Я понимаю. Вот смотрите, в детстве, когда был совсем маленьким, советским ребенком, я не мог понять, а зачем нужны адвокаты? Говорю, папа с мамой, они же защищают преступников. Зачем нужны адвокаты? Ну, абсолютно лишняя вещь, как бы лишнее колесо в телеге. Вот тот факт, что у нас сейчас на 29-м году Конституции 93-го года возникает разговор о том, зачем нужно местное самоуправление, говорит о том, что, наверное, все не очень хорошо у нас и с Конституцией, и с местным самоуправлением, если уж идет такой разговор.
Вы как человек политический это говорите, ну, да. А я вам хочу, опять же, вернуть к обывателю. Вот сегодня, прямо сейчас люди пишут, что они не понимают разницы между депутатом муниципальным, депутатом Госдумы, депутатом Мосгордумы городского парламента. И более того, они считают, они мне сегодня при анонсе темы писали, что вы, Владимир, как и депутат Госдумы, купаетесь в деньгах, осуществляя свою депутатскую деятельность. Я говорю, что это совсем не так, это что муниципальный депутат, ну, практически не получает денег, там есть какие-то там совсем там, ограниченные случаи, небольшие деньги. Но люди же не верят. Депутат — это значит вот такой же, как те, и вот этот, и так далее.
Я вот правильно сказал, что в большинстве случаев яркий депутат — это фактически общественник с удостоверением, которое позволяет ему, ну, хоть как-то быть услышанным на уровне района, округа или города. И как он реализует свои полномочия? У нас же нет фабрики по производству качественных или некачественных депутатов. У депутата есть срок жизни. В первый год он активен, во второй год, ну, чуть-чуть меньше, третий, четвертый,
пятый. То есть это не связано с физической жизнью?
Нет, это скорее связано с эмоциональной, когда
выгорание, вот
один депутат, да, столкнувшись с непреодолимой проблемой, не пытается зайти заново, не предлагает каких-то путей, а просто... грустненько садится на край стульчика и голосует за какие-то банальности.
Это звучит весьма, скажем так, даже я бы сказал, очень литературно, если не поэтично. А вот вопрос все-таки. Смотрите, мы говорим о том, что вот мы сейчас общаемся, кстати, вы же, если я правильно помню, да, выдвигались от «Яблока».
Все верно.
Вот, Петр, вы вряд ли тоже ходили от «Единой России», я так подозреваю, да?
От Компартии.
Вот, ну, соответственно, у нас вот можно говорить в современном политическом лексиконе о независимых депутатах, да? А есть еще депутаты партии власти. Есть такое убеждение, что раз люди-то не разбираются, а эти депутаты, их, во-первых, больше, во-вторых, они часть власти, может быть, они лучше помогают людям, может, они лучше там что-то, соответственно, умеют делать.
Почему? Ну, я бы так не сказал. На самом деле, как бы, большинство административных, назовем их так, депутатов, они по должности директора школ очень много, директора поликлиник, у них реально очень много своей работы вот по основному профилю. И у них нет времени всерьез заниматься там обращениями граждан, какими-то вот этими всеми копейками, которые там нужно делить на Совете депутатов. Ну, реально у них мало времени. Я бы вообще не рекомендовал ему ходить в Мундеп. Я даже знаю, как бы в свое время уговаривали их идти, потому что человек не хочет, мне так хватает этой нагрузки. Вот, поэтому хороший депутат – это тот, кто как-то горит, что называется, у кого есть какие-то, так сказать, желания изменить мир к лучшему, есть какое-то свободное время. Хорошо, если есть какие-то навыки там, юридические. Вот это, как бы, я считаю, хороший депутат.
Ну, задача депутата – людям помогать. Если у него есть какое-то желание нести в мир там добро, как он его понимает, ну, да, то он идет в депутаты, правильно я понимаю?
Ну, послушайте, на предстоящих выборах, которые пройдут в этом году, каждый москвич, которому не безразлична вообще судьба своего района, может выбрать своих новых избранников. И уже тогда, как бы, перед голосованием на вот этом стенде будет написано, кто из кандидатов имеет юридическое образование, кто имеет какой-то опыт, кто имеет какой-то бэкграунд или выдвигается от какой-то политической силы. Люди должны выбирать. И вот, скажем так, эйфория, которая была в 2017 году, когда выбрали текущий состав вот, муниципальных депутатов 125 районов города Москвы, она сейчас должна отрезвить людей. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать о тех депутатах, которые все-таки сделали прорыв, сделали в своих районах что-то хорошее, и люди наконец-то поняли: о, ничего себе, у нас же есть муниципальные депутаты, а не только там портал «Наш город» или какие-то обращения к правительству.
Владимир, а как вам такое заявление о том, что вот когда оппозиционные, так называемые, муниципалитеты избирались, это во многом заблокировало любую возможность того самого городского развития, о котором вы говорите. То самое неравнодушие мое к развитию района, оно было блокировано сварами в муниципалитете, который не мог ничего согласовывать. Это мнение жителей, если что. У меня вот, я даже не знаю, что у меня в муниципалитете происходит. По-моему, там все нормально. Они, собственно,
как-то договорились. Надежда Загардан, по-моему, должна быть.
Да, Надежда Загардан, Андрей Медведев и ряд других там.
Отвечая на ваш вопрос, скажу, да, вы абсолютно правы. Примеры таких муниципалитетов есть. Соответственно, когда команды депутатов уже вступили в свои полномочия, и если изначально не было договоренности о том, что они действительно работают на благо района, а не исполняют свои, значит, политические конъюнктурные трюки, то в районе все развивалось. То есть, например, в нашем Ломоносовском районе, где есть представители и «Единой России», и КПРФ, и независимый депутат, и, соответственно, избранные от «Яблока». Нам как-то удается договариваться, причем представители партии власти, да, они тоже входят в ситуацию и голосуют по тем вопросам, где без них, уже исходя из численности, принять решение не будет возможности.
Ну, я правильно понимаю, мы с вами выходим так по чуть-чуть на тезис, может быть, я его вас выталкиваю туда, что муниципальный депутат — это не про политику, это про жизнь. Про район, про те самые малые дела, про вкрученные лампочки, да, про шлагбаумы, про капитальный ремонт.
Ну, я не согласен. Вот, понятно, что вы выталкиваете на тезис, но я с ними не согласен.
Вот давайте, скажите свое.
Я не согласен, я считаю, что... объясню, почему не согласен. История очень простая. Сколько людей в прошлый раз пришли на муниципальные выборы? Сколько вообще голосовало? Ну, сообщаю, 14,5%, около 15%. Почти 15%.
От 7 миллионов избирателей надо было, да. 7300 надо, ну, было.
Ну, что-то в этом, да? Роде, да. 15% избирателей. Это очень мало. Я думаю, что в наших конкретных условиях, в 2022 года, с трехдневным голосованием и с так называемым дистанционным электронным голосованием, оппозиционным кандидатам нужно, чтобы пришло не менее 30-35% на этих выборах. Потому что у меня есть большие сомнения по поводу применения ДЭК. Ну, то есть я лично считаю, что это жульничество, моя личная точка зрения, никому не навязываю. Вот, и для того, чтобы эту ДЭК переиграть, нужно прийти 30-35% избирателей. А создать такую явку исключительно на тезисах про лавочки, я могу сказать, как технолог, не получится. Кроме того, давайте так, если уж по-честному, вот тезис про лавочки хорошо работал 15 лет назад при Лужкове. Сейчас вам ЖЭК установит эти лавочки по большому счету лучше и через портал
ГБУ можно уже лишник,
быстрее. Же.
ГБУ жилищник.
ГБУ жилищник, да. Да, есть серьезные проблемы, связанные там с благоустройством зеленых парков, насаждений, но как бы это далеко есть не везде. А вот на лавочках, поверьте, вам тот же жилищник эту ситуацию отработает, и кандидат от партии власти гораздо лучше. Поэтому я сторонник того, чтобы поднимать на флаг федеральную тематику. Это совершенно нормально. И ничего страшного, что у муниципального депутата нет полномочий там ничего сделать. Я этого не вижу. Человек, по крайней мере, может обозначить свою позицию. Вот я, например, там против...
Но требовать признания ДНР, ЛНР,
ну, вот, смотрите, ну, как вариант. Да, я против повышения пенсионного возраста. Я считаю, так сказать, что это ошибка. Да, например. Или там я за ограничение миграции, за введение визового режима стран Закавказья и Средней Азии. Вот там про моя позиция, да. Беспартийный, кстати. Вот, вы какой, Яблоко, да, Владимир?
Да,
вы правы. Кстати, я хотел спросить партию Яблоко. А вот Алексей Навальный, он является политзаключенным или нет?
Политзаключенным является?
Является. Окей. Ну, вот тоже позиция. То есть, я считаю, что можно с такими людьми выходить, с такими вещами выходить к людям.
Петр, вот вы... Иногда бывает тема, которая и затрагивает и район, и все городское хозяйство. Например, введение платных парковок. В нашем районе я, как бы совместно с жителями и исполняя их волю, буду всегда против платных парковок. Но при этом это же в некоторых частях Москвы воспринимается и как политический жест. То есть, ну как, некоторое сопротивление общегородским властям вот именно по этой общей тематике, когда сверху нам говорят, как будет лучше, мы внизу как эксперты, да, то есть соседи, муниципальные депутаты. Я живу в своем районе, и я знаю его проблемы. И мы как бы выражаем свое мнение о том, что нет, или пока это не готово, либо никогда это не будет в нашем районе. То есть эта повестка, это как раз та повестка, которая выше лавочек.
Ну, вот. Нет, есть городская повестка, есть федеральная повестка. Я считаю, что можно с ней идти на выборы, ничего здесь дурного не вижу.
Но вопрос, вот как вы, будучи избранным, ну, условный вы, да, условный кандидат на федеральной повестке, который отменяет пенсионную реформу, выпускает политзаключенных, возвращает Крым, там, что он там еще делает, распиливает ракеты, ну, и так далее, да, как он это все будет делать, когда депутатом станет? Его задача — помогать людям в районе.
Он и будет помогать людям в районе. Ну, ничего страшного при этом нет. Помогать людям в районе, иметь собственную политическую
позицию. То есть он позицию
конечно,
демонстрирует.
Конечно, обозначает позицию, да.
То есть должны люди голосовать за позицию.
В том числе.
А если,
в том
он,
числе.
Если он ничего не знает про городское хозяйство, то это не страшно, научиться.
Ну, я бы так не сказал. Я считаю, что надо знать про городское хозяйство, надо иметь собственную политическую позицию. И для меня эти вещи, как бы, они находятся в определенном равновесии.
Владимир, а как вы считаете, вот какова доля в, скажем так, жизни, в жизненном пути муниципального депутата и реализации им полномочий? Политическая часть, политический бэкграунд и действительно те дела, те маленькие дела, они могут показаться не очень значимыми, но реальная помощь людям, но то, о чем Петр упоминал, а да? Эти... Квартиру починить, например, за государев счет.
Да, здесь совершенно четко прослеживается такая параллель. Вы вот не подойдете, прогуливаясь или проходя обходом район к человеку на улице, и не спросите, там, поддерживает ли он какие-то там репрессии или какую-то, ну, общую страновую повестку. Вы спросите, вы получали эту газету, вы получали там, значит, наше приглашение на встречу, вы знаете о празднике или вы знаете, что у вас будет капремонт. То есть тогда он остановится. То есть в первом случае он скорее так, ну, посмотрит на тебя, но если у него есть время порассуждать на широкие темы, то он останется. А если вы ему зададите конкретный вопрос про его жилье, про его дом, про его собственность, он остановится и скажет вам все, соответственно,
честно. Но про платные парковки, мне кажется, это козырь просто такой. Вот любой человек скажет, у него есть мнение. Мне кажется, только избранные жители ЦАО могут сказать, да, мы за платные парковки, потому что у нас паркуется всякая сволочь тут.
Ну, черт его знает.
Единственное вот, исключение. А так любой человек, он однозначно скажет, я против платных парковок около своего дома.
Ну, вот я, например, живу тоже в Лановском районе. У меня в дворе там огромное количество машин.
У вас избиратель живой.
На самом деле, я вот не уверен, что я там против платных парковок. Ну, у меня нет машин, если честно, поэтому как бы не мне это говорить.
Ну, опять же, возвращаясь к той проблематике, которая есть с городского уровня на муниципальный, да, это компенсация вырубки деревьев, да, то есть деревья вырубаются, и они не высаживаются. То есть качество... тех же самых детских площадок. То есть хочется, чтобы отдых был для всех групп населения, для всех возрастов. Это и маленькие дети, и среднего возраста, и пожилые, и просто вот как бы 35-летний, 40-летний. Я хочу вот беседку в районе, да. То есть если в Совете нет понимания того, что нужно проводить эту политику, а она просто спускается сверху тем же самым административным кандидатом, то никаких изменений даже на этом маленьком уровне у жителей не будет. И они будут разочарованы по итогам, ну, пятилетнего срока. Они не получат никаких благ, которые именно им нужны.
Ну вот я все-таки спрашивал, где, какая часть политическая, какая часть тех самых понятных обывателю, мне, как обывателю, благ.
В процентах баланс.
Я, Владимир, спрашиваю, ваша позиция, вы сказали, у него должна быть четкая политическая позиция. Вот с точки зрения обывателя я поясню просто. Угу. Мне это решительно все равно, в идеалы какого марксизма, ленинизма, адама-смитизма или там Вячеслава Володизма, он верует, да? Вот. Главное, чтобы у меня был свет, капремонт и так далее. Поэтому я считаю, что политического может быть немного. Ваше мнение какое?
Политического должно быть достаточно для того, чтобы тебя не посчитали сумасшедшим. То есть это где-то, наверное, процентов 30, а все остальное 70 – это уже работа в округе.
В психологии есть такое понятие, как идентификация. То есть мои какие-то политические переживания должны совпать с вашими, я тогда к вам буду охотнее обращаться в этом смысле?
Не только, но и менее требовательно относиться к результатам скорее.
Ну и потом давайте будем все-таки положить руку на сердце. От того, приверженцем какой экономической модели вы являетесь, зависит в том числе и сумма платежек. На самом деле.
Но мне кажется, у нас избиратель и обыватель — это эгоист. Я вот, собственно, в этом достаточно часто убеждаюсь. И мы говорим о каком-то объединении, А я вот на своем уровне, там, житейско-бытовом вижу, что у нас, как это принято говорить, атомарное, атомизированное общество,
да? Да, это есть такое, да.
И вот за пределами моей квартиры, там, очень сложно договориться о каких-то общеподъездных делах.
Слушайте, это вообще очень отдельно интересная вещь. Я считаю, что Мундеп должен выступать, в том числе, медиатором этих вещей и иметь опыт общения с самыми разными людьми и заниматься построением локальных сообществ. Слава богу, есть по этой теме уже достаточно много и учебных курсов, и прочего-прочего. Этим всем надо заниматься, это безусловно. Но я считаю, это будет очень хорошо, если Мундеп на это останется время, потому что если уже реализовывать собственные полномочия, и за полномочиями приходится работать, и еще идти в создание локальных сообществ, то просто уже не остается время на то, чтобы зарабатывать деньги.
Да, вот, Петр, вы важную тему затронули, расписание жизни, да, депутата, помимо того, что ему надо ходить на работу, если он не на платной основе, да, то есть в остальное время он должен как раз объединять сообщество. Но при этом вот сейчас идет некая волна сокращения муниципальных депутатов по Москве, советы принимают решение о том, чтобы снижать их численность там где-то с 15 до 10, там с 12 до 10. Я здесь хочу такой тезис проговорить, то, что на самом деле депутат это полезный медиатор не только для жителей, но и для исполнительной власти. Потому что если он аккумулирует и значит, обрабатывает те запросы, которые потом будут в правильной юридической форме поданы как предложение для исполнительной власти, он выполняет хорошую работу для всех сторон. И для исполнительной власти, и для самого жителя.
Мне кажется, исполнительная власть специфически относится к такой деятельности депутатов, поскольку он заставляет ее работать не так, как она запланировала. То есть у нее есть какие-то планы на жизнь, с учетом или без учета мнения жителей. Она всегда, власть, лучше жить жителей знает, чем они сами. Вот, и поэтому...
Это есть проблема, как раз проблема...
Медиации некой.
Да, да? Я бы сказал, проблема на самом рейтинге московского городоначальника заключается в том, что очень много решений принимается по принципу «мы лучше знаем, что для вас сделать». И причем некоторые решения по итогу действительно оказываются очень полезными, но отношение к ним как к навязанным.
Ну, это же вообще часть нашей психики. Например, мы же к банкоматам относились достаточно настороженно долгое время. Однако сейчас это часть жизни, да? И какие-то такие вещи, ну, тоже тут, да, сказать... Я вот не хочу, чтобы было так. Хочу, чтобы было по-моему. А я-то кто? Что, архитектор-специалист, что ли? Может, в этой позиции им-то там действительно повиднее?
Ну, они живут в округе. Да. Я, знаете, хотел... Вот здесь большое количество в чате, в телеграм-канале сообщений по поводу того, что вообще есть такой муниципальный депутат, сколько он получает, чем он занимается. Вот я хотел ответить... Ну, некоторым пользователям.
Давайте, у нас 2 минуты, и после новостей мы продолжим обязательно, уже по конкретике.
Да.
Говорите, говорите.
А, ну, хорошо, сколько получает? Ну, соответственно, поощрение в месяц 15-200 рублей. Нет никакой неприкосновенности, нет никаких льгот, кроме бесплатного проезда на общественном транспорте. Есть большое количество работы, капитальный ремонт, приемки, комиссии, общение с жителями, обработка данных. И при этом всем еще надо писать, соответственно, информационные посты с призывами, вот как Петр говорит, объединяться по домам, проходить общественные обсуждения и еще куча работы. Поэтому, вы знаете, вот люди пишут, что там кто-то там лентяй или...
Тунеядец. Пусть идет работать на завод.
Знаете, да. я не согласен. На самом деле, вот по итогу там 4 лет моего депутатства я могу сказать, что, честно говоря, достаточно сложная работа. И если люди не прикладывают никаких усилий, да, то и результата нет, и они потом разочарованы, просто снимают себе этот мандат, бросают на стол и сходят в середине своего срока.
Вот много ли таких? Я, кстати, особо этих историй не слышал.
В нашем совете из 10 депутатов двое фактически уже сложили с себя полномочия, а еще до... завершение первой пятилетки. Это достаточно большое.
В каждом совете в среднем один по городу.
Да.
Это около сотни сложил полномочий по разным причинам. Кто-то там на госслужбу ушел, кто-то еще что-то.
Ну, это сколько? 10%? Меньше 10%. Ну, 6-7%. Да. Ну, такая статистическая погрешность, будем считать. Ладно, тема интереснейшая. Я думаю, что сейчас после выпуска новостей мы поговорим еще о предстоящих выборах, почему это важно, какие стоят вызовы, и почему людям, как вы сказали, Петр, важно на них будет в сентябре прийти. Это все
специально после выпуска новостей. Сейчас давайте узнаем. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это вторник, 15 февраля, и мы с гостями, с Петром Милосердовым и Владимиром Калининым обсуждаем ситуацию с муниципальными депутатами города Москвы, которых скоро предстоит избирать тем, кто, соответственно, разбирается в том, что это, да и тем, кто не разбирается тоже. Соответственно, пытаемся понять, насколько это важно, насколько это интересно и почему эти выборы важны. Вот перед выпуском новостей пару идей прозвучало. Владимир, ну вам, собственно, слово. Почему вы считаете, почему важно прийти на муниципальные выборы? Разве от этого что-то зависит в моей жизни?
Конечно, зависит, ведь именно на муниципальных выборах такой вес имеет голос каждого. Например, в отдельных районах на предыдущих выборах побеждали кандидаты с разницей в 10, 15 и 20 голосов. И поэтому действительно каждый голос важен. А если говорить уже о роли муниципальных депутатов, ну, значит, надо уже сейчас интересоваться теми кандидатами, которые будут проявлять себя, они будут проявлять себя. Петр, вот как с технологической точки зрения обязательно нам расскажет, будут проявлять себя в районе, будут строчить посты, значит, бить в барабаны.
Отменять пенсионную реформу в отдельно взятом Измайлово.
Причинять добро.
Причинять добро. Кроме этого, надо задуматься о том, устраивают ли вас нынешние депутаты. Вот посмотреть их отчеты. Есть ли вообще отчеты о работе текущего состава? Что они там делали? Вот, поэтому, наверное, плюс я не исключаю то, что есть люди, которые, ну, захотят прийти на выборы и проголосовать назло. То есть скажут, вот, значит, ты мне настолько не понравился, я проголосую против тебя. Это тоже мотивация. Такая злая мотивация.
В бюллетене будет человек 30, наверное, как всех в голове-то удержать?
Да бог узнает, сколько будет бюллетеней, все равно каких-то ярких там людей будет не так много, я думаю, там 5-7 на один округ, округа будут, как правило, пятимандатные. Вот, я считаю, вот почему надо идти на эти выборы. Очень простая история, на самом деле. Все мы понимаем, сколько у нас в России зависит от одного конкретного человека на вершине власти, будь то президент или мэр столицы. И эти выборы – это прекрасный способ высказать к этому человеку свое отношение.
То есть это как политический жест?
Да, абсолютно, абсолютно точно.
Вот то есть никакого отношения к реальной жизни, просто политический жест?
Нет, почему? Не нравится вам то, что происходит в Москве, например, не нравится вам градостроительная политика. Приходите, выбирайте самого оппозиционного кандидата, голосуйте за него. Чем больше людей придет, тем больше явно будет вот этот жест, тем лучше его поймут. На самом деле у нас верховная
власть... То есть отсутствие плебисцита
сейчас очень хорошо, да, смотрите, вот, да, дело в том, что у нас власть очень хорошо считывает эти месседжи. И когда люди массово начинают голосовать за оппозиционных кандидатов, или когда люди начинают, допустим, массово ходить на площадь, я не призываю никого к несанкционированным акциям, вот, у нас власть считывает эти месседжи и понимает, что надо в чем-то притормозить, да, что-то, видимо, делаем не так. Поэтому я считаю, что вот представьте, что у вас что-то болит, да, там, ожог, например, что-то вот вас болит, беспокоит, нервирует, нарывает. Поэтому приходите на выборы, выбирайте самого оппозиционного кандидата и голосуйте за него. И ваш голос таким образом будет услышан, ну, и считан.
Смотрите, заявляется, что мне депутат может совершенно конкретно помочь в моих маленьких бытовых нуждах.
Может помочь, а может и нет, кстати, там, знаете...
А если он вот такой, самый оппозиционный, если он политический декларант, как он мне поможет? Тот юрист мне поможет. А какой-нибудь водитель из народа, как мне поможет?
Я считаю, что вам политический декларант в итоге может помочь больше, чем юрист. Потому что юрист, да, учитывая мизерные полномочия мундепов, мизерные, может для вас и не решить вашу проблему. Вот. А трибун, раскачав, так сказать, лодку и показав власти, что как бы это та сила, с которой надо считаться, возможно, добьется это другим путем, так сказать, путем, так сказать, публичного принуждения к чему-либо, а не путем до переписки. Поэтому... Понимаете, тут еще непонятно, кто лучше.
Выборы как демонстрация политической позиции этой самой клятой Влади, да? Числе, да? Владимир, а вы считаете?
Я здесь с Петром отчасти соглашусь, но для того, чтобы тоже публику нашу не разочаровывать сегодня. То есть, если вы выбираете весь совет из супероппозиционных крикунов, которые на самом деле не будут приносить никакой пользы.
Еще мы забыли такое словечко, как популизм, я напомню.
Да, есть и такое название. Я бы сказал так, люди должны принять все-таки взвешенное решение, когда в Совете будет ответственный за крик, будет ответственный за, значит, капремонт, будет ответственный за социалку человек. То есть, возвращаясь к тезисам Петра, хочу сказать, что вот наиболее, наверное, оппозиционный и смелый человек, который не скрывает своих воззрений в такое сложное время, он, скорее всего, первый приедет к УВД, если вдруг вас по какой-то причине в этом районе настигнет, обоснованно или нет, это будут решать органы, значит, правоохранительные, да, настигнет воронок ППС и туда вас отвезет.
То есть, вот если уж я за мной такого не водится, но если я пьяный что-то утворю, я что, буду звонить оппозиционному депутату, сказать, это сатрапы меня волокут в судилище?
Вопрос вашей совести.
То есть вот у нас есть ряд депутатов, то есть я тоже, мы приезжали контролировать, ну, просто соблюдение условий содержания задержанных на несанкционированных акциях. Это было такое горестное зрелище. То есть при этом сами сотрудники полиции, у нас есть как бы такое полномочие, как принимать отчет районного отдела полиции, они в виде, значит, муниципальных депутатов, которые проявляют такую активность, они не только демонстрировали рвение для оказания такой условно услуги полицейского участка задержанным, но и действительно выдавали им, значит, сухпайки.
Ну, в общем, повышается транспарентность, да, ну, и так. Они начинают работать для людей. Я немного обострю ситуацию, смотрите. Мы знаем, что у нас, ну, по крайней мере, сейчас 1500 мандатов, 5002. Количество уже уменьшается, вот эта реформа, которая...
Где-то 200 уйдут.
Ну, 200, да. Но, тем не менее, да, это много людей. И вот смотрите, а людям, которые никогда об этом не думали, вот тем самым обывателям, как я, но, возможно, с активной позиции, нужно идти в муниципальные депутаты, нужно себя пробовать, или надо оставить политическим профессионалам, о которых говорит Петр, или профессионалам политическим, так сказать, житейским, о которых говорите вы, и просто из них выбрать. Или самому пойти. Не верю я КПРФ, не верю я Яблоку, не верю я Единой
России. Стоп. Петр не говорил про политических профессионалов, я говорю про людей с политической позицией. Политический профессионал как раз и другая история. Зачастую это бывают, извините, проститутки очень часто, политические профессионалы.
С пониженной социальной ответственностью.
Да, не всегда, но такое часто бывает. Они есть в любых партиях, к сожалению. Это, говорю, как беспартийный. Я считаю, что у человека должна быть, собственно, политическая позиция. Это хорошо, это нормально. Может быть, она будет популистской, в этом тоже ничего не страшного. Вы говорите популизм, а я говорю новая искренность.
Это, да? Это нечто иное.
Нет, я думаю, как раз это то.
Вопрос теоретически не будет сейчас
ходить. Да, это то, поэтому да.
Поэтому людям надо идти на выборы.
Да, надо. Я считаю, что депутатом может стать каждый буквально. Каждый человек может принять участие в выборах. Это не так сложно, это не так трудно. И вот что вам даст в любом случае? Вам даст в любом случае очень полезные вещи. Во-первых, вы узнаете свой район. Действительно, по-настоящему. Не так, как вы знаете на карте или там по тропинке Москва. То есть это любимый дом, там, это, так сказать, универмаг, метро, да? Вы узнаете по-настоящему. Потом у вас будут друзья появятся в любом случае. По итогу этой компании. Какие-то новые люди, социальные связи. В-третьих, вы будете немножко другим человеком, потому что как бы вот сама вся избирательная кампания, на которой вам потребуется освоить навыки публичного общения с людьми, а это придется сделать, юридические навыки, менеджерские навыки, вы себя, как модно сейчас говорить, компьютерных игр прокачаете, да, такие будут скиллы, по которым вы прокачаете, то есть это лучше любого там курса личностного роста, где сидят там, возможно, инфо-цыгане и вам, так сказать, льют воду в уши, да, а это реально живая история, где вы собираете сами документы, собираете подписи, идете, баллотируетесь, пишете листовку своим корявым языком, как умеете. Вот. Дальше там вы приходите на встречу с избирателями, выясняется, что вообще никто не пришел, на первой встрече так и будет. Вот. И вы проходите такой квест, очень интересный, долгий, где-то 3-4-месячный квест.
Давайте я бы рекомендовал каждому дадим квест прочесть. Владимир, пройти. Как вы считаете, надо людям идти, не
подготовить? Конечно, надо идти, потому что у нас нет, получается, некого прямого лифта или в политику, или в органы власти, который бы был настолько быстрый, как выборы в депутаты. Вы все знаете то, что в 2019 году были избраны депутаты Мосгордумы, и вот часть из них никогда не имела отношения, на самом деле, там, к политике или к активным действиям. Более того, часть из них даже не имела достаточного просто опыта в труде. То есть люди не были профессионалами какой-то отрасли. И вот они стали этими депутатами Мосгордумы и, соответственно, что-то там делают. Я не слежу за всеми, но вот есть примеры. Поэтому единственный вот, совет, который бы я дал кандидатам, наверное, ни в коем случае нельзя, опять же, ни в коем случае, это ваше решение, вы можете избираться. Ни в коем случае не идите, если вам не исполнилось 30 лет, и у вас нет еще никакого вот именно профессионального стажа. Сейчас я объясню, почему. То есть выборы, они потом исказят вашу карьеру, они совершенно точно помешают вам трудоустроиться, если у вас нет каких-то, ну, профессиональных скиллов или там супер классного образования. И плюс все-таки это ограничение. То есть вы должны декларировать свои доходы, расходы, значит, быть транспарентным и публичным. Возможно, даже ваши родственники будут против этого. То есть
по-русски это быть максимум открытым, прозрачным.
Да, и причем к этому тоже надо быть готовым, потому что есть примеры, когда депутатов впоследствии снимали. Лишали полномочий, лишали
мандата. Да бывает мандата. И сажали, честно говоря, по стране такие ситуации.
Это надо к этому быть готовым. Это совершенно новая жизнь для человека. То есть быть представителем других людей. То есть отвечать за то, что вам доверили свои голоса, дали вот эту власть, там, 2000 человек. То есть у кого-то, может быть, там, друзей в социальных сетях человек 50. А вы представляете, ответственность за 2000 голосов нести еще 5 лет. К этому, пожалуйста, надо подходить, с холодной головой все-таки.
Но как вы думаете, вот из людей, скажем так, не имевших раньше отношения к политике, сколько мы увидим новичков на этих выборах?
Я не знаю, мне судить сложно.
Я закончу. Я вижу, что открылось, мы с вами даже, по-моему, как-то считали в Фейсбуке, да, не менее 15 школ кандидатов.
Да, что-то там.
То есть политические люди, вас, как специалиста, да, предлагают, вот от партии тоже есть различные там курсы и так далее. Людям вообще никак не связанным с политикой, идти учиться быть кандидатом в муниципальные депутаты, чтобы потом там победить, возможно.
Вот я могу сказать, я открыл проект deputat.msk.ru, сайта, да, бесплатный проект, может каждый зарегистрироваться. Вот у меня уже сильно больше сотни людей, и каждый день по несколько человек регистрируется. Причем я смотрю в соцсетях, это молодежь, это домохозяйки, это там инженер, айтишник. Вот людей с политическим опытом там практически нет. Там есть несколько разведчиков, которые взяли там по старой памяти, по старой дружбе, зарегистрировались, посмотреть, типа, что я там буду делать. Вот. Но в основном, это новички. Но насколько будет приток этих новичков, я не знаю. Тут же зависит от очень многого. Надо понимать, что, как мне кажется, админресурс не заинтересован в популяризации муниципальных выборов. Пытается всю эту тему убрать, замести под ковер, сделать максимально тихой. Вот. Это все будет зависеть еще от ситуации в стране политической, от уровня инфляции. Может быть, к маю месяце люди решат, да что-то у нас не так все происходит, давайте-ка я заинтересуюсь политикой. И пойдет вал этих людей, а может быть и нет.
А кроме опыта неоценимого, зачем еще человеку идти? Что его должно мотивировать? Кроме желания там фигу власти показать или наоборот получить какие-то скиллы, Владимир, как вы считаете?
Да реальные дела, в первую очередь. То есть если решение депутата там, от той же самой лавки или, например, какого-то благоустройства реализовано, то это он уже вошел в историю своего района. То есть в плане того, что это приятно, просто материальный объект, который ты можешь, проходя к метро или садясь на автобус, каждый день видеть и говорить, да, это я сделал.
То есть люди спасибо скажут.
Да, не только люди спасибо, но есть внутренние какие-то амбиции у людей, которые выражаются именно вот в этих маленьких делах. То есть и, соответственно, если воплощение есть, значит, все хорошо. К сожалению, не все могут себе поставить там KPI какие-то, да, сейчас перед тем, как избираться. Ну, вот, например, я бы предложил тем кандидатам, которые будут выдвигаться, такой простой KPI. То есть вы выдвигаетесь, например, в 2022 году, вы замеряете стоимость квадратного метра жилья на этой территории. И если вы выиграете выборы и к окончанию своего срока полномочий стоимость квадратного метра, а это собственность, это деньги ваших избирателей, увеличится, значит, вы сделали все правильно. Вы защитили район от некачественного благоустройства, высадили деревья, защитили район там, от платной паркофилии, ввели ее. То есть убрали мигрантов, организовали торговлю. То есть это все действительно не совсем...
Заодно с инфляцией.
Слушайте, она везде увеличилась, стоимость, она везде увеличилась за последние годы.
Мне, кстати, интересно, маркер.
Я хотел сказать, что если, например, он не подходит для тех муниципалитетов, рядом с которыми может возникнуть какая-то стихийная история негативного характера.
Слушайте, я считаю, надо брать какое-то среднее, брать поправки на инфляцию и смотреть в этом плане. Потому что я думаю, что в Ломоносовском районе недвижимость выросла больше, чем в Капотне в процентах.
Я с вами согласен, но и в Капотне она тоже будет расти. Но мы не говорим про такой галопирующий рост. То есть я здесь говорю о том, что просто она выросла и не упала.
Ну, да? Как вы считаете, людям, простым людям, обывателям надо идти в муниципальный депутат?
Да, конечно. Пусть посмотрят свой район, пусть вообще посмотрят город, в котором они живут.
Петр, участие в ваших, и других вот этих школах, оно же безвозмездное, да, и платить не надо.
Моя
я видел, платная какая-то.
Где-то есть платная, у меня безвозмездная. Но, в принципе, считаю, участвовать в школах надо, вы в любом случае получите новые полезные знания.
У меня мысль такая, надо людей как-то иначе мотивировать, может быть, предлагать самым успешным какие-то финансовые призы.
Ну, чтобы я думаю, какая-то партия цель. Может предложить, и у меня нет такой возможности, как бы...
Да даже партия сейчас не занимается привлечением за деньги. То есть сейчас идет, мы тоже читаем много в Фейсбуке и в экспертных группах, сейчас идет фактически такая история. То есть что важнее, для партии кандидат или для кандидата партия? То есть сейчас как бы некий такой баланс. Есть ли вы активный, веселый и перспективный?
Да партии за вас будут драться, мне кажется.
Они должны это делать, но они этого не делают. То есть если бы это были правила, как, например, в футбольной лиге, когда есть перспективные игроки, на которых можно поставить, они принесут победу. Это одна история. А когда, соответственно, происходит то, что кандидат использует партию как некий... лифт или
рычаг. Чтобы подписи не собирать, давайте
вещи. То есть это не всегда правильная история, не всегда правильная история.
Ну, так у нас и партия играет договорные матчи, если вести аналогию с футболом, поэтому как бы чего уж тут.
Ну, в общем, выбирайте людей, а не партии, да, другими словами. Ну, что хочу сказать. Я думаю, что мы за этой темой последим, и тут много, да, тут больше, чем на час тем. К сожалению, мы так поверхностно, да, обратили внимание наших слушателей. Ну, во-первых, это важно. Во-вторых, в этом году выборы. В-третьих, если у вас есть силы, амбиции и так далее, пробуйте себя. Вот, и, соответственно, есть ли у вас яркая политическая позиция, как считает Петр, да, или вы готовы поработать на благо своих соседей, как считает Владимир. В любом случае, да, эта тема, она мимо вас проходить не должна, если вы, соответственно, взрослый, сознательный гражданин. Это я так считаю. Тему будем обсуждать, хотя вот она многим кажется скучной. У нас много негативных сообщений в Телеграме, что вот это не так. Вот классический, наиболее нейтральный, угу. Григорий из ПБ пишет. У меня отец был председателем судоводства. Выяснилось, что люди в основной массе козлы. Это больше юмористическое. Вот, резюмируя, но вот пару слов. Все-таки попробуйте одним предложением объяснить мне, обывателю, почему для меня важны выборы этого года. Ведь все сделают без меня, все сделают за меня. И лавочки поставят, и зеленое насаждение сделают, не сделают. Зачем мне? Ну, идти на выборы или регистрироваться
кандидатом. Идти на выборы как минимум для того, чтобы показать свое недовольство, как минимум.
А если я доволен? Мне вот нравится капремонт в моей девятиэтажке, все нормально.
Ну, если вам вообще все устраивает, как бы, и в широком смысле, там, и инфляция, так сказать, и
так ситуация как,
миграции, и со здравоохранением.
Ну, то есть манифестация понятна. Конечно. Владимир, вы же как считаете?
Я считаю, что, во-первых, на выборы на все надо ходить. Если государству хоть что-то хочется узнать у народа, и лучший инструмент – это голосование. То есть, во-вторых, пожалуйста, возьмите своих детей, родных, родственников, просто друзей и организованно идите на участок в этом году. То есть, напоминаю о том, что как бы условно выборы, избирательная кампания начнется в конце июня этого года, а выборы будут в сентябре. Пожалуйста, следите в этом году за кандидатами, сами становитесь кандидатами и всем большой удачи.
Ну, мы сейчас обращаемся к тем, кого мы забыли упомянуть, кандидатов, да? Владимир, а вы сами пойдете в этом году?
Да, я планирую выдвигаться в Ломоносовском районе и надеюсь, что Петр проголосует за меня.
А вы, Петр, спланируете сходить по старой памяти-то?
Выдвигаться нет, да. У меня нет такой возможности. Проголосовать, да, конечно, могу.
Вот, ну, тоже так добавлю там такого инсайда, как это сказать. Ко мне подходили несколько представителей разных политических сил и предлагали, так сказать, в Измайлово поучаствовать. Я понимаю, что это не вырванные годы, конечно, но это вырванные месяцы из жизни. И поэтому думаю, что я этого делать, конечно же, не буду. Но мы будем с интересом следить, поскольку я считаю, что выборы будут действительно яркими, конкурентными, и это будет интересно. И, в общем, тоже обращаю ваше внимание, что политическая грамотность, да, в 21 веке, ну, собственно, это та базовая компетенция для жизни, которая должна быть вне зависимости ваших политических убеждений. Вот, ну и в том числе участие в выборах даже такого уровня, казалось бы, ну что такое муниципальные выборы? Это важно и для вас, и для города, и для страны, как бы вы ни считали. Вот, соответственно, что можно еще тут добавить, кроме большой благодарности нашим гостям, которые, соответственно, пришли и немного об этом поговорили. Вот, можно сказать, что время еще есть, есть еще как бы, шанс переосмыслить и понять, что важное происходит не только вдоль границы с Украиной, но и у нас с вами в соседних дворах, на соседних улицах, ну и будет происходить на наших с вами участках. Если я вас не убедил, ну, соответственно, приходите на мой сайт, почитайте, да, вот на сайт Петра тоже, это все можно легко найти в социальных сетях, ну вот, и почитайте, что же это такое и зачем это нужно. Мне кажется, ну, уже много, соответственно, текстов на эту тему написано. Кандидатам и партиям, политическим силам и всем субъектам в движении, включая, конечно, Владимира Отважного, который сегодня с нами. Мы пожелаем удачи на этой кампании. И, соответственно, всем побольше, да, политического, так сказать, политического знания, политического видения. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы сегодня говорили о совсем таких приземленных наших московских темах. И вот «Беларус» пишет: «Не понял я про зарплату в 15 тысяч». Это не зарплата, но это те деньги, которые максимум получает муниципальный депутат. Завтра мы с вами вернемся в мир большой политики. Будем обсуждать Шольца, Путина, Байдена, Украину, ковид, может быть. Но, тем не менее, все чаще и чаще мы будем говорить о делах, которые действительно зависят и от нас с вами, и влияют на нашу жизнь непосредственно. Хотя они могут показаться не такими масштабными, не так хватать за сердце, но, тем не менее, очень важными. Желаю всем хорошего вечера, здоровья, ну и надеюсь, что пробки в городе уже кончились.
До свидания.